Приветствую вас, дорогие братья и сестры, любовью Господа, мир вам. Мы будем продолжать разбор Слова Божьего. Мы уже долгое время не имели такую возможность. Так вот сидели в братской, посчитали, практически вот 7 месяцев. Но в прошлый раз, когда в марте месяце, 11 числа, мы имели последний раз разбор, мы еще были или рассматривали книгу Откровения. И мы уже с вами находимся в последней главе, 22 глава. Прошли мы до 5 стиха включительно. И чем это особо, так скажем, характерно, это то, что 21 глава и 22 глава, заключительная часть вот от книги Откровения, то 21 глава и, включая 22 по 5 стих, это описание Нового Иерусалима. И мы с вами об этом много очень говорили. И вот последний раз мы с вами тоже рассуждали, почему и что это за чистая река, которая вот имеет воду жизни, которая исходит от престола. Потом мы говорили, почему там вот есть улица. И вот дерево жизни вроде бы написано как дерево одно, да, но мы видим по обои стороны оно находится. И потом тоже очень удивительно, что каждый месяц приносит плод, и более того, рассуждали, что есть листья для исцеления народов, да, что это, зачем это необходимо там. И мы тоже говорили о том, что какое это будет счастье, то, что там мы действительно, наконец, будем иметь общение с самим Богом Отцом, да, с Иисусом Христом тоже. Но нам Писание говорит, Бога не видел никто никогда. Но здесь мы видим, что именно будет вот это счастье, вот эта радость, что мы узрим лицо Его, и имя Его будет на наших челах. То есть обо всем этом мы с вами рассуждали, в прошлый раз тоже говорили о том, что не будет там ни ночи, не будет там никакой нужды в светильнике. И я понимаю о том, что, знаете, если вы вот припоминаете прошлый наш разбор, да, немало вопросов, потому что связано с тем, что если там не будет ни солнца, никакого светила или еще что-то, да, то почему 12 месяцев? Чем это будет определяться? Да? Почему именно... Здесь говорится, что не будет вот ни дня, ни ночи и так далее. Да? То есть мы об этом рассуждали. И я думаю, друзья, сама суть заключается в том, что понятно, что очень много вопросов. Когда мы читаем эти стихи, эту главу, то очень много, конечно, для нас встает каких-то вопросов. Но я думаю, что понятно, на все мы не имеем ответа, но главное – и что для нас это важно, да, нам достаточно для того, чтобы нам вот верой, да, глазами внутренними, духовными видеть это и стремиться к этому. Потому что действительно это показано как прекрасное, чудесное место. Давайте мы теперь вот так немножко просто вспомним, прочитаем 22 главу, и потом мы с вами пойдем дальше с 6 стиха. Брат Сергей, прочитай, пожалуйста, 22 глава Откровения.
«И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему. И узрят лицо его, и имя его будет на челах их. И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков. И сказал мне, сии слова верны и истинны, и Господь Бог святых пророков показал ангела своего, послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре. Се гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей. Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай сего, Ибо я сослужитель тебе и братьям твоим, пророкам, и соблюдающим слова книги сей, Богу поклонись. И сказал мне, не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечестивый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякие любящие и делающие неправду. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквях. Я есть им корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И дух и невеста говорят, приди. И слышавший да скажет, приди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит к ним, что к ним, на того наложит Бог язва, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет, что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей. Свидетельствующий сие говорит, «Ей гряду скоро. Аминь. Ей гряди, Господи Иисусе. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь».
Аминь. Хорошо, друзья, давайте, как вот мы уже говорили, сразу перейдем к 6 стиху. Смотрите, здесь мы читаем следующее. «И сказал мне...» Сии слова верны и истины, и Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре. Ну вот первый вопрос. И сказал мне, кто это сказал? Понятно, сказал Иоанну. Кто это сказал? Ангел, да? То есть, когда мы читаем еще предыдущую главу, то посмотрите, 9 стих. «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне, пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца. И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город Святой Иерусалим». И до этого шло вот именно описание вот этого Иерусалима. И здесь мы видим в 6 стихе, и он сказал, «Сии слова верны и истины». Я вот такой вопрос хотел задать, друзья. Представьте эту саму картину, ситуацию, да, что вот показывает Иоанну Господь, мы видим ангелы, не раз ему показывают какие-то картины, все, и вот здесь уже практически конец, да, и мы видим, что вот этот ангел говорит ему, вот все, что вот я тебе сказал, показал, да, он говорит, сии слова верны и истины. Какой смысл этого? Что могло быть что-то неверное и неистинное? Какой смысл, что ангел делает такое заявление? Вот святой ангел, мы видим, что он и шел от Господа, да, делает вот ему такие, показывает, рассказывает все, да, и потом, все, что я тебе сказал, правда. Смысл какой? И так понятно, а это говорит ангел, все это от лица Господа. Пожалуйста, какие мысли, друзья? Да, брат Яков?
Когда мы возвращаемся назад, на самое начало, угу. Когда только Господь начал открывать Иоанну свое откровение, то написано, что он упал, и вот у него состояние было как мертвый. И вот это он все видел, да, на протяжении там какого-то времени, ему ангел показывал, рассказывал, переносил его куда-то, и вот пришел вот уже конец, как бы точка. И я так думаю, что, возможно, вот Иоанн, он был в таком состоянии, вот это мне показалось, или это действительно вот был со мной Господь. И вот ангел его как бы приводит в чувство, говорит, вот все то, что я тебе показал, все то, что ты видел, это есть правда и истина. А вот именно слово «истина», вот я так понимаю, что есть правда, а есть истина. Это два разных понятия. Потому что правду мы можем сказать, и у каждого своя есть правда. А истина только от Господа, потому что Он есть начало всякой правды и истины. Вот поэтому Он эти слова сказал от самого Господа, от самого Иисуса Христа. И Он их еще раз как бы утвердил для Иоанна, чтобы он был уверен, что то, что он видел, это есть действительно истина.
Что это действительно было так, да, что это не сон какой-то или еще что-то, да. Хорошо, еще какие мысли, друзья? Да, брат Петр, сзади.
Помнил еще один раз, когда Иисус Христос был на земле, и помните, Он обращал на определенные вещи особое внимание. И как Он обращал внимание? «Истина, истина говорю вам». Разве Иисус Христос мог сказать неправду? Или что-то не так? Но было время, когда Он обращал это особое внимание. Мне кажется, в этом сейчас месте сказано то же самое.
Хорошо. Хорошо, друзья. Я просто, друзья, тоже хотел подчеркнуть еще тот факт, не забудьте, что это написано и для нас. Да? То есть это было сказано Иоанну, и это написано для нас передать. То есть Господь знал, что это будет для нас. Да? И смысл для нас в этом заключен тоже, что так будет. Это точно. Это, знаете, не вот как уже говорили, да, что не просто там сон какой-то или мистика какая-то там или еще что-то, да, а на самом деле именно так произойдет. То есть это будет точно. Вот то, что вот он показал, да, для нас, друзья, это действительно является, я бы так хотел сказать, ну, большим, с одной стороны, ободрением, с другой стороны, ну, где-то, я бы так, может, выразился с таким словом, предупреждением. Потому что, знаете, сегодня вот, когда смотришь или беседуешь с людьми, разные вот взгляды на откровения, толкования, да, и смотришь, люди к этому относятся, что это все как символика, или что это может быть вот так, или там еще там что-то, да. Но обратите внимание, вот когда вот мы с вами вот уже проходим на протяжении нескольких лет, да, когда мы подходим к откровению и ко всему описанному вот так, как написано, то практически и толковать много не надо, да? Оно все складывается, все идет, да? То есть это не мистика какая-то, это не, знаете, символика какая-то, а это показано, как оно будет. Поэтому он как бы вот для нас тоже, да, как предупреждение какое-то. Не надо что-то, да, вот мы дальше будем читать, он говорит, кто добавит или кто убавит, и там будут серьезные предупреждения, да, точно вот как написано, так будет. Поэтому он говорит, это говорит на самом деле слова верные и истинные, то есть вот так оно произойдет. Хорошо, какие у нас мысли по этому? Хорошо, дальше смотрите. «И Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре». Хотел обратить наше внимание и задать вот такой вопрос. Посмотрите, Господь Бог святых пророков. Во-первых, что это такое, как эту фразу понять? А во-вторых, зачем сюда надо было еще вставить вот именно пророков? Зачем? Какой смысл в этом? Пожалуйста. Вот он, вы посмотрите, да, это же не вот просто так написано, а это реально для нас что-то в этом есть, да? Господь Бог, мы это понимаем, какой Бог? Святых пророков послал ангела, чтобы показать то, чему надлежит быть вскоре. Зачем святых пророков? Почему? Хорошо, давайте я немножко, может быть, ну, немножко помогу, да. Посмотрите, я прочитаю по-английски. And the Lord, the God of the spirits of the prophets. Бог духов пророков. Это вот, ну, если так посмотреть, дословно с греческого, вот этот перевод как бы более, ну, четко подчеркивает это, что Господь Бог духов пророков. Вот показал, что вот будет. Какой смысл в этом, друзья? Джозеф, у тебя какой перевод? То же самое, да? Spirits of the prophets. Духов пророков. Ну, это мы понимаем, что да, Дух Божий, когда мы говорим, что вот о пророках, то нам прямо Писание говорит, что они провещевали это, будучи движимы, Петр говорит, да, Духом Святым. Это правильно. Но, друзья, я знаете, на что хотел обратить внимание? Вот если мы посмотрим, да, пророчества, любые пророчества, как мы далеко не пойдем, да, вот мы сейчас с семьей читаем книгу пророка Исаии по утрам, да, но это ж, знаете, вот в некоторых местах просто останавливаешься и, ну, просто восхищаешься, да, он конкретно, да, за это, вы знаете, пророк Исаия был, это когда был еще Езекия царь, да, потом был сын Манасия, который правил в Израиле практически, ну, больше всех, 55 лет, да, который и убил Исаию, пророка, да. Потом мы видим еще сколько царей, и потом Вавилонское пленение, 70 лет, да. То есть практически, ну, я не знаю, лет, наверное, почти что 150-200 до того, да. Он по имени называет, говорит, раб мой Кир, который, говорит, отпустит Израиля из земли Вавилонской. Кир еще не родился даже, никакого царя нету, ни персов, ни медиан, абсолютно, да, ничего. Он по имени называет. Вот посмотрите, дух, который был в пророках. И посмотрите, он здесь подчеркивает, да, насколько все точно. Он предсказал Вавилонское пленение, предсказал освобождение, предсказал, как будет разрушен Вавилон. Точно, да, все сказано. Сказал о рождении Иисуса Христа, о том, что Его убьют, о том, что Он воскреснет. Ну, все, да. И посмотрите, Он здесь приводит это же самое. Он говорит, обратите внимание, что вот Господь, да, тот, который, вот, тот Дух, который был в пророках, то есть вот Он, который давал, да, Он послал меня, чтобы возвестить это. Ну, другими словами, вот как было то, что говорили пророки, вот точно так будет, да, вот Он здесь говорит верно и истинно, и Он приводит сюда, что Господь Бог духов пророков послал, чтобы возвестить тому, что должно быть. То есть, друзья, вот знаете, насколько для нас вот это вот важно, особенно мы, вот, живущие в последнее время, да, как бы видеть это и понимать. Вот все, что написано, вот все, что мы с вами проходили на протяжении сколько вот лет, да, сколько у нас, я не знаю, разбора уже 90, по-моему, прошло у нас, да, вот все будет точно так, вот как вот оно говорится, вот как мы читаем, как читаем Исаия, Иеремию, Иезекииля, Амоса, все, Даниила, все, да, вот точно то, что мы читаем в книге Откровения, точно так же все будет одно за одним вот так вот происходить и сбываться, вполне возможно, на наших глазах. Точно так будет. Хорошо, какие у нас мысли? Что, давайте пойдем дальше. Седьмой стих. «Се гряду скоро». Блажен, соблюдающий слова пророчества книги сей. Пожалуйста, какие мысли или вопросы по этому стиху? Значит, посмотрите, друзья, вот здесь мы видим в 7 стихе, потом мы видим в 12 стихе, потом мы видим в 20 стихе, да, мы видим не одно заявление в этой главе, когда нам говорится конкретно и ясно, да, что «се гряду скоро». То есть конкретное заверение от лица Иисуса Христа, что Он скоро придет, да? Что это произойдет довольно-таки, ну, что это точно произойдет, и что это произойдет довольно-таки скоро, да? Как Он говорит, «се гряду скоро». Другими словами, «уже иду». И вы знаете, друзья, вот Он делает вот эти заверения о Его пришествии, да? Зачем? Зачем? Чтобы, ну, напугать нас. Читаем Откровение, многие читают, и ой, страшное такое, да? Знаете, очень интересно, встречаешь многих верующих людей, заходит какой-нибудь разговор об Откровении, они говорят, о, мы эту книгу и не читаем, там такое страшное и непонятное, да, что мы туда и не лезем, да, мы книгу не читаем. А мы только открываем с первого, да, написано, «блажен читающий и слушающий и соблюдающий», первая глава, да. И вот здесь он тоже говорит, «се гряду скоро». Зачем он делает такое заявление, смысл этого? Ободрение, друзья, это в буквальном смысле, да, для нас мотивация к святой жизни. Это мотивация. Я, знаете, друзья, вот что очень интересно, да, вот когда мы просматриваем послание, когда апостолы, без разницы, там и Петр, и Павел, и Иоанн, да, так, когда они пишут послание церквам, то мы с вами видим, что каждый из них касается вопроса пришествия Господа, каждый из них. Кто больше, кто меньше. Ну что очень удивительно. Из этих посланий делается очень понятным тот факт, что даже в то время церкви ждали пришествия Господа. И это мотивировало их к святой жизни. Они в буквальном смысле ожидали. Помните, апостол Павел во втором послании Фессалоникийцам, во второй главе, он как бы даже немножко успокаивает их, да, он говорит, чтобы не спешили, чтобы не торопились, да, колебаться умом, будто от послания, посланного им, будто уже наступает вот день Христов. Он говорит, не наступит день Христов, пока, да, не придет отступление, и не откроется человек греха. То есть он их как бы даже немножко успокаивает. Он говорит, я вам говорил, да-да, придет Господь. Ну, подождите, не вот прям вот, прям вот завтра придет. Не придет он, пока не произойдет вот это, да. То есть вот их ожидание было настолько остро, да, что вот они вот в буквальном смысле, что думали вот-вот, да. Или помните, тоже Фессалоникийцам апостол Павел говорит, чтобы не скорбели об умерших, как прочие люди, не имеющие надежды, да? А в чем была причина? Почему у них было вот некоторое такое переживание? Помните? У людей в церкви в Фессалониках. Почему было такое переживание? Не помните? Они переживали о усопших, которые не дождались пришествия Господа. Вот у нас уже таких переживаний нет, мы как бы люди умирают, да. А они в то время, они настолько думали, что ну вот когда-то произойдет, да, и вдруг кто-то из родных и близких, член церкви, умер, а Господь еще и не пришел, да, и Он их успокаивает. Говорит, они, говорят, они опередят нас, когда придет Господь, вот когда будет эта встреча, да. То есть, посмотрите, друзья, в буквальном смысле, да, вот это заверение о возвращении есть действительно очень сильный такой вот как поощрение, да, как вот мотивация именно к святой жизни. Но а теперь тоже стоит такой вопрос, друзья. Вот тут написано, мы читаем, это слова Господа. Он говорит, «се гряду скоро». От того, что написал Иоанн, и вот где мы с вами сейчас находимся, да, прошло без малого 2000 лет. Как это понять? Может, еще 2000 лет пройдет? Какое это понимание скоро? Вот он говорит, да, обращается, говорит, «се гряду скоро». И они ждали. Наша жизнь коротка. Мы не знаем, когда наш конец, и может быть. Давайте так, если кто хочет говорить, то поднимайте руку, и мы, чтобы у нас и с микрофоном, и немножко, чтобы порядок был. Пожалуйста, да, вот Николай хотел. Подожди минутку.
Лично мое понимание в том, что неважно, Иисус Христос придет при твоей жизни, или Иисус Христос придет после того, как та или иная душа отошла, важно быть в нем всегда, потому что никто не знает, при каких обстоятельствах он отойдет от этой жизни. И вот это очень сильная мотивация «Се гряду скоро». Мы никто не знаем, когда он нас заберет. Никто не знает, поэтому надо молиться и просить Бога, чтобы Бог готовил нас, чтобы мы были в любое время готовы. И когда Он нас заберет, бывает же, человек уходит внезапно. Разные случаи бывают, поэтому
хорошо.
Надо быть готовым.
То есть уже брат Яков тоже говорил, да, о готовности, но, друзья, я думаю, что, посмотрите, мы с вами тоже должны иметь как бы вот эту ясную картину, перспективу на то, как Господь смотрит на вещи. Вот посмотрите, я прочитаю 2 Петра, 3 глава, и он говорит такие слова. «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его? С тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же». Ну, и я не буду читать здесь все, но хотел прочитать 8 стих. «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнение обетования, как некоторые почитают то медление, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Посмотрите, перспектива, да, совсем другая. Он говорит, вы так об этом переживаете, вот скоро, когда это скоро, сколько это времени скоро и так дальше, да. Но знаете, вот помните, в 18 главе Луки нам тоже говорится очень удивительная вещь, когда Господь сам приводит пример за одну вдову, которая вот ходила к судье постоянно, да, и просила, чтобы он защитил ее от соперника. И вот там, знаете, интересно написаны такие слова, да, что он сказал, что, ну, говорит, чтобы она не докучала, не надоедала мне, я, говорит, сделаю. И потом Господь говорит, он говорит, Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь? И потом интересное слово стоит, помните? Хотя и медлит. Знаете, это очень удивительное слово. Ну зачем? Да? Хотя и медлит. И он говорит, сказываю вам, пошлет защиту вскоре. То есть, когда надо будет. Но Господь медлит. У Него есть определенный план для чего-то. Да? Знаете, вот иногда надо как-то провести человека через то, чтобы он потомился, чтобы он больше, знаете, молился, чтобы он как-то больше смирялся, уповал на Бога, вера возрастала, да, а не так вот помолился и все, да, вот и что. Он говорит, Господь видит, Господь защитит, но медли, да. И здесь Петр говорит то же самое. Говорит, не считайте то медление. Это говорит то, что для нас говорит, есть для нас, чтобы все пришли к покаянию. Да? То есть у Бога немножко другая перспектива. Я помню, как-то у нас был один разговор такой интересный, и брат так немножко где-то улыбаясь, да, рассказал о своих переживаниях. У него было очень сильное финансовое переживание. И он говорит, и я вот так вот, говорит, молился Господу, вот просто, говорит, в таких вот, ну, как бы, переживаниях, Господи, ну, что для тебя там, ну, не помню, какая там ему сумма там была там необходима, ну, скажем, там, $500, да, ну, что, Господи, для тебя? Ну, вот, ну, почему вот, да, вот в таких, говорит, я переживаниях? И говорит, я не знаю, говорит, и такая мысль мне пришла, да, подожди минутку. Ну, если один день как 1000 лет поделить на минутку, да, то получается довольно-таки долго, да. Господи, ну что для тебя это деньги? Это ж копейки, да? Ну, подожди минутку. Да? Оказывается, минутка уже в года перерастает или еще что-то, да. То есть иногда Господь нам дает напоминание, да, о том, что у Бога немножко по-другому. Поэтому и здесь, друзья, мы видим, что если говорить о времени, то вот апостол Петр нам где-то дает вот это тоже такое напоминание, да, говорит, чтобы мы помнили. А еще такой вопрос, да, посмотрите, он говорит, блажен, между прочим, мы с вами говорили об этом немножко раньше, да, но в книге Откровения 7 раз употребляется слово блажен. Блаженство, да, и мы об этом уже немножко говорили раньше, я не буду сейчас ворачиваться, чтобы все эти места читать, но здесь, в 22 главе, 2 раза, вот 2 последних блаженства находятся в 22 главе, да, и посмотрите, он здесь говорит, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей. То есть он говорит, как мы уже говорили, заявление дает, как бы такое вот заверение, что я иду скоро, да, и он говорит, блажен, который соблюдает, счастлив тот, который действительно живет по заповедям Господним. И вы знаете, друзья, вот такой вопрос опять-таки встает. Смотрите, как он говорит, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей. Если мы говорим о заповедях Господних, то тогда как бы уместно говорить «блажен соблюдающий заповеди», так или нет? Наставление дает Господь, «блажен соблюдающий наставление», «научение», еще что-то, да? Здесь, обратили внимание, интересный оборот. «Блажен соблюдающий пророчество». Как это понять? Пожалуйста. Почему так? Почему так? И опять-таки, если мы вернемся к первой главе, то посмотрите, что мы с вами читаем в первой главе. «Блажен читающий, слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем», то есть в пророчестве, «ибо время близко». Практически то же самое. Первое блаженство и 6 блаженство очень сходны. Но он говорит, не блаженный, исполняющий заповеди, а блаженный, соблюдающий вот слова пророчества. В чем суть, друзья? Да, пожалуйста, брат Яков, что-то у нас сегодня немножко... Отвыкли от разборов.
Просто такая мысль. Как церковь последнего времени, да, вот непосредственно она будет вот именно соблюдать вот это все пророчество, о котором вот говорит Иоанн. Люди последнего времени, которые вот или это мы, или это люди будут после нас, неважно. То есть вот это счастье, которое вот будет для них, в том, что вот они как бы подведут итог всему этому. Они исполнят то, что вот было предсказано. Я так думаю.
Окей. Okay. То есть очень важно, да, чтобы вот именно обращать внимание на то, что предсказано. Так будем говорить, да? Иосиф, а ну-ка прочти, пожалуйста, по-английски, как эти слова написаны. Сейчас, минуточку. Verse 7, second part. Blessed.
Blessed is he who heeds the words of the prophecy of this book.
Друзья, обратите внимание, если дословно перевести, да, блажен тот, кто, ну, heeds the words. Это, no. Это тот, который, а ну-ка подскажите, у кого лучше английский, вернее, русский heeds, я понимаю, да? Соблюдает, а как бы берет во внимание, прислушивается. Берет на вооружение. Другими словами, тот, кто не игнорирует пророчества эти. Не смысл идет, что в этом пророчестве дано нам заповедь, да? А нам описано что-то, да? И написано, что блажен, который действительно, ну, берет все это во внимание. Живет таким образом, что для него все это живо, что вот оно завтра начнет все происходить. Понимаете, да? Вот как и говорит апостол Петр, да, по-моему, Петр это говорит, что если говорит все это в 3 главе, 2 послании, так, то каким должно быть нам? Помните, да, в 3 главе 2 послания Петра? Он говорит, если все это так произойдет, если стихии, разгоревшись, разрушатся, дела, земля и все дела сгорят, он говорит, то какими должно быть нам, да? То есть вот в чем смысл, друзья. Он говорит, что мы должны вот именно вот эти пророчества, да, все время держать как бы на виду у себя. То есть не вот когда-то, где-то, что-то там или еще там что-то, да, а он говорит, вот обращать на них вот такое серьезное внимание. Хорошо, какие у нас еще мысли есть по 7 стиху? Хорошо, читаем дальше 8 стих. «Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей. Богу поклонись». Пожалуйста, какие у нас мысли? Вообще интересно, это первый раз такое мы видим в Откровении? Забыли уже немножко, да? Мы не так давно проходили. Посмотрите, довольно-таки схожее место мы читаем в 19 главе. Посмотрите, когда нам возвещается уже непосредственно пришествие самого Господа, когда говорится о том, что воцарился Господь, наступил брак Агнца, жена приготовила себя, И посмотрите, 10 стих, да, это ему все показал. «И сказал мне ангел, напиши, блаженный званный на брачную вечерю Агнца». И 10 стих. «Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай сего. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусову. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». Посмотрите, друзья, не первый раз, да? Вот я, ну, никогда, конечно, не имел такое вот, ну, знаете, чтобы вот так ангел предстал, все. Но вот читая Библию, я вот себе представляю, что когда это происходит, да, ну, люди находятся в каком-то, знаете, в таком необыкновенном состоянии. И страх, мы видим, у людей появляется, да? И какое-то такое глубокое, вот, знаете, почтение, все, да? Но посмотрите, как предупреждает здесь Господь, и не один раз через ангела, да? Он говорит, не делайте. Вот почему, друзья, я бы так, знаете, просто коротко как бы, да, очень важно для нас иметь вот это понимание, да, что даже ангелам, даже святым, мы кланяться не должны. Ни молиться ангелам, ни кланяться, ничего такого подобного быть не должно. И как это неинтересно, да? Но оно распространяется. Распространяется, и часто истории какие-то, кому-то явился ангел, и как они поклонились там, или еще что-то, да, рассказы и так дальше. Писание нам показывает, что этого не должно быть. Даже сам ангел, да, предупреждает и говорит, только Богу поклонись. То есть этого не должно быть. И второй момент, на который здесь хотелось тоже обратить внимание, да, и об этом Яков тоже, между прочим, говорит, да, что именно ангелы, да, они являются сослужителями для вот нас, которые здесь находятся на земле и находятся в больших немощах, в переживаниях, в искушениях и так дальше, да, то вот именно для верующих людей нам Писание говорит, да, помните, как Давид говорит тоже, что говорит, и ангелы ополчаются вокруг кого? Боящихся его, да, то есть сколько раз Давид молится, говорит, пошли ангела, возьми щит и меч, прегради дорогу и так дальше, да, то есть мы находим много раз, да, когда тот же Давид обращается к Богу, чтобы он послал ангела, да, или 90 псалом, мы его почти все знаем на Иисус, да, ангелам своим заповедует о тебе охранять тебя на всех путях твоих, да. Это библейская истина. Есть вот именно то, что Господь посылает ангелов, да, мы их, понятно, не видим и так далее, все, да, но ихнее вот положение, они служат Господу, и они также посылаются для служения братьев. Хорошо, какие-то у нас есть еще, может быть, мысли по этим стихам? 8-9 стих. Да, брат Виталий?
Я в 9 стихе вижу очередное подтверждение тому, что ветхозаветние праведники и пророки – это наши братья и это церковь. И нигде мы в Откровении не найдем, чтобы это разделялось. А хотя часто слышишь, что толкуют так, что ветхозаветние праведники – это отдельно, а мы как церковь – это отдельно. Но здесь вот подчеркивается, что это не так.
Аминь, друзья. Мы об этом уже как бы не один раз говорили, да, но я хотел бы, чтобы действительно, знаете, я бы даже так сказал, что в каком-то роде это в буквальном смысле, ну, заблуждение какое-то. Потому что подумайте сами, да, откуда мы, даже вот как, ну, мы язычники, да, откуда мы получили вообще-то вот истину, да? Это же, вот посмотрите, Господь вел все вот дело, разговор, да, с израильским народом, да, и там были праведники, с которыми Господь работал. Понятно, были отступления и так дальше, да. Теперь, когда приходит Христос, приходит туда, первая церковь – это кто? Это евреи, это Израиль. У них представления не было, что это что-то другое. Вообще не было представления. Они просто понимали, что основная масса отступили, да? Что они не имеют правильного понимания Бога. Да? Они приняли Иисуса Христа, вот Он обещанный. Да? И как бы пошло продолжение. Поэтому апостол Павел сколько раз говорит об этой тайне, когда из двух Бог соделал одно, когда вдруг стали язычники присоединяться. А теперь вдруг получается странный парадокс. Особенно, когда начинаешь разговаривать с евреями, если кому-то приходилось говорить, да, то они смотрят даже с отторжением, потому что они это слышат. Вот сегодня Господь с Израилем уже дела не имеет, вот церковь, 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 как бы, да, и они аж в таком каком-то противлении, как это так, да. Вот. А в реальности ничего близкого нету, да. Оно как было, так оно пошло, и мы вошли туда. Мы, как язычники, Бог убрал вот эту стоявшую посреди преграду, и мы соединились и стали одно. И знаете, друзья, я так хочу сказать, знаете, большая вот проблема, как-то, может быть, больше можно подумать об этом, но я расскажу такую ситуацию. Мы вот по вечерам обычно дома книжку какую-то читаем, утром Библию, а вечером какую-то книжку. И нам попала книжка за одного еврея, который покаялся, пришел к Господу. Книга называется «Почему я?». очень интересное, может, кто-то когда-то прочтет. Родился в Израиле, все, и потом принял Иисуса и стал миссионером, никогда и не женился и так далее. Но что очень удивительно, да, что вот там описывается вот эта большая внутренняя борьба, когда он, ну, будем говорить, ломал свое понимание вот о Боге, чтобы согласиться с тем, что Бог, Иисус Христос, это одно, Троица, что вот он пришел, умер. Знаете, это очень удивительно, вот этот весь процесс, он там вот, знаете, описывает, да? Но знаете, что меня очень-очень тронуло? Он конкретно показывает израильский народ с сегодняшнего дня как идолопоклонники. Вот эти все их традиции, там все-все-все, да? И он говорит, это же все идолопоклонство. И он там много показывает разных вещей, да? Разных вещей. И посмотрите, как он расценивает это. Он говорит, израильский народ сегодняшнего дня, они сами себе нарисовали Бога, представили Бога, и они ему кланяются настолько щепетильно, точно, вот эти ортодоксы, там все это, да, но это не Бог Писания. Он начинает показывать с Ветхого Завета, открывает все, говорит, другими словами, он говорит, вот что делает простой идолопоклонник, вот что он делает? Он имеет какие-то в своей жизни переживания, все, и он себе начинает представлять Бога. Он понимает, что он бессилен перед какими-то силами, стихиями, еще что-то, да? И он начинает искать вот, ну, какого-то взаимодействия с Богом, да? И он себе представляет какого-то Бога, и он сделал деревяшку, поставил его, и он обращается, ага, этот Бог не помог его, он его сжигает, делает другое что-то, да, и, значит, он делает себе какое-то воображение Бога. И он говорит, вот израильский народ делает то же самое. И во времена Христа произошло то же самое. Они себе представили Бога каким-то, каким они хотели. Какой устраивал бы их, нравился бы для них. Но от того, что человек нарисовал себе Бога, Богу от этого неплохо, нехорошо. Он кто есть? Он сущий. Он не меняется от того, какие у меня представления о нем. Абсолютно не меняется. И если у меня неправильные представления о Боге, то я уже кланяюсь не истинному Богу, а какому-то идолу, который я себе сделал. Мусульмане своему Богу кланяются, магометане, там, кто там, другие, там, буддисты, там все, у них у всех есть Бог. Но это идол. И знаете, вот очень-очень удивительно он раскрывает эту вот мысль, эту истину. Но что больше всего меня тронуло, вы знаете, друзья, он говорит, к большому сожалению, многие христиане кланяются идолам. Не ставят перед собой какого-то железного или деревянного, или там бога пластмассового какого-то, нет. И даже не кланяется, как сегодня мы часто слышим, там, там у того машина, у того дом, у того там еще там что-то, нет. А он говорит, самые простые вещи. Например, ненавидящий брата есть человека-убийца. Это Бог говорит. И Бог говорит, я есть любовь. И вы любите друг друга, из того узнают, что вы ученики. У меня без проблем внутри против кого-то кипит. Я могу наговорить, сказать, жить с этим. Да? И наряду с этим совершать служение, молиться, от чего-то воздерживаться, соблюдать какие-то обряды, форму, одеваться красиво, правильно, все, да? Я могу все-все это делать и думать, что я кланяюсь Богу, А Бог говорит, такого быть не может. Ты, говорит, говоришь так, а на самом деле, ты же, говорит, просто человека-убийца. И таких вещей очень много. И вы знаете, я вот просто бы даже поощрил многих прочитать эту книжку, да, как вот он просто начинает с израильского народа и потом приходит даже к нашей жизни, да, и он говорит, задает прямой вопрос. Кланяюсь ли я истинному Богу? Или я себе вообразил, сделал другого Бога? Кланяюсь, молюсь и думаю, что у меня все нормально, передо мной вечность. Насколько большой обман, да? Весь израильский, мы говорим, да что, разве так? Весь израильский народ поклонялся Богу, да? И мы видим, что только горсточка людей приняли Иисуса Христа. Это как надо было обмануться? Это как надо было обмануться, да? Сегодня израильский народ собирается, да, то же самое. Кто был в Израиле, да, приходит пятница вечером, выходишь на самый забитый хайвей, Хайфа-Иерусалим, да? Там по 5 километров в час движешься, если надо в аэропорт, выезжаешь за 8 часов, там, это чтобы пробиться туда. Приходит пятница вечера, разгоняйся, сколько машина возьмет у тебя? 150, 200. Мы как-то торопились, разогнали. Ни одной машины, ни полицаев, ни все. День субботний, вот так чтят. Бога не имеет. Бога не имеет. И вот он пишет обо всем этом. Знаете, друзья, насколько это действительно вот важно, да? Поэтому вот то, что вот Виталий сказал, что вот одна церковь, откуда такие понимания, что вот разное? Что мы себе представляем? Откуда мы эти вещи берем? Ведь есть же Слово Божие. Мы должны на это смотреть. Это наш ориентир. Это принимать за истину. И так понимать, и так жить. Хорошо, какие у нас еще есть мысли по этому? Окей, давайте дальше пойдем. 10 стих. «И сказал мне, не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко». Пожалуйста, какие у нас по этому есть вопросы или мысли? Я, знаете, хотел немножко для рассуждения открыть тоже книгу Даниила, последнюю главу, 12 главу. И посмотрите, что мы здесь читаем. Здесь мы видим, что Даниилу дается вот откровение тоже о последних днях. Да? Здесь говорится, многие, я выборочно буду читать 12 главу, это 2 стих, «многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание, посрамление» и так дальше. Да? 4 стих. «А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножится ведение». Почему Даниилу практически дано то же самое откровение, но написано запечатай? А Иоанну, более детально, понятно, да? Но здесь мы читаем, он говорит, не запечатывай. Громче возьми микрофон, пожалуйста.
Потому что Иисус Христос еще не родился. Он должен был родиться, умереть, взять грехи всего человечества и воскреснуть. И вот потом уже Иоанн напишет свое откровение. То же самое, только уже будет оно не запечатано.
Друзья, на самом деле, наверное, так. Дело в том, что когда Даниилу, да, дается, если помните, мы с вами седьмую главу рассматривали, довольно-таки детально смотрели, да, а другие главы тоже смотрели. Даниилу дается видение, откровение, удивительно, за сколько времени вперед от Иоанна. Да, и многие детали, ну не так вот прямо сильно, да, но многие детали показаны. Но что удивительно, ему сказано, он все это описывает, но говорит, запечатай. Как будто не дается каких-то вот пояснений многих или еще что-то, да, и посмотрите, он говорит, запечатай книгу до последнего времени. Многие прочитают, и умножится знание, то есть многие будут рассматривать и получат понимание, да, то есть будут вникать в это последнему времени, да, и получат. Но почему, друзья, вопрос то, что действительно от Даниила, если смотреть вперед, да, еще были некоторые пророчества, и самое большое пророчество – это связанное с приходом Иисуса Христа. Да, и еще, то есть, не было выполнено. То есть они ждали прихода Христа, но ждали, как мы его сейчас называем, первый. Да? Это был первый приход. А уже когда произошел первый приход Христа, теперь дается опять это откровение, и он говорит, не запечатывай ничего. Пускай теперь ждут второго прихода. И он будет и показывает довольно-таки более детально, вот именно как оно произойдет, да? То есть время, то еще до Христа, а здесь уже другое, да? И посмотрите, тоже он говорит, ибо время близко, да? То есть как бы он опять дает вот это как напоминание, да, чтобы... ну, чтобы для нас это было актуальным. То есть это должно стать реальностью. Вообще, друзья, я скажу так, вот я немножко коснулся, да, но вот не зря написано «блажен читающий, слушающий, соблюдающий». Да, и вот в конце мы опять будем это слышать. И сейчас вот уже слышали. Я скажу, друзья, знаете, на самом деле очень и очень важно. Вот сегодня иногда люди так и говорят, да главное вот там евангелизировать, да главное там что, да что там об откровении, как там что. Да нет, друзья, если Слово Божие говорит «блажен», значит «блажен». Для нас книга Откровения очень и очень нужна. И как бы хотелось, чтобы каждый читал. И я даже более того скажу, знаете, вот с чем сталкиваюсь, беседуя с людьми, да, вот, ну, то, что мы проходим откровения, и получается так, что очень многие, там, кто приезжает, там, звонят, там, или где-то мы в гостях, и как бы невольно касается откровения все. И поражаюсь, что у людей много неправильных пониманий, знаете, по одной простой причине. Они просто не читают откровения. Они говорят, я говорю, да где же это написано? Ну вот, мы там слышали толкование, все. Да подожди, ну вот начинаешь открывать, смотри, вот же написано. Вот так, вот так, вот это за этим, прямо. Даже не надо толковать, вот просто читай все. Просто не читай, да? А Писание говорит, читай. И это действительно, как мы уже говорили, помогает нам в нашей жизни. Ну и давайте еще пройдем один стих. 11 стих, да, и здесь довольно-таки тоже очень удивительный стих, когда он говорит, неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Но я, друзья, не думаю, что мы будем здесь много тратить время на то, что кто есть неправедный от слова «правильно», «правда» и так дальше, да, и кто такой нечистый, да, всякая грязь, нечистота, аморальность и так дальше, да. Но, знаете, такой стоит вопрос. Ну, понятно, дальше нам более понятно, что праведный, святой, пускай преуспевает в этом, но это что первая часть? Поощрение продолжать жить такой жизнью? Вот если неправедный, да? Неправедный, да, и дальше там. Нечистый, давай, дальше там, да? Это что, поощрение? Как эти слова понять? Почему так написано? Вот есть люди, которые, ну мы видим, что, ну неправильно живут, нечисто, аморальностью, порнография, грязь какая-то, отношения там, еще там что-то, да? Ну и мы смотрим на них, ну и продолжай дальше так. Так? Как эти слова понять? Какие мысли у нас? Давайте, у нас не так много времени, но если есть какие-то мысли, пожалуйста. Да, брат Влад.
Ну, это просто как определение того, что те, кто совершают нечистоты в жизни, получается, у них не будет какого-то там последнего шанса для какого-то большого изменения, и все.
Друзья, вот пару вещей, да. Первое, Влад очень правильно подчеркнул, да, то, что вот последнее время будет характерно тем, что люди будут, вот даже помните, как Павел пишет Тимофею, знаешь же, что последние дни наступят времена тяжкие, люди будут, и перечисляют какие, да, будет характерно тем, что люди будут находиться в ужасном противлении. Вот делает, ему говоришь, ему показываешь, его останавливаешь, да, бестолку. Бестолку, какое-то безвозвратное какое-то противление. И вот, друзья, как страшно подпасть в это. Как страшно подпасть. Вот я опять хочу напомнить, помните, второе послание Фессалоникийцам, вторая глава, да, что говорит, не, день тот не придет, доколе не придет, в первую очередь, отступление. Друзья, отступление не там, в мире, там отступать некуда. Отступление. По-английски хорошо написано «falling away», отпадение. Отпадение. Как это происходит? Люди знают истину, все, да? Друзья, а вот так. Где-то, как мы иногда говорим, закусил у дела, да? В чем-то. Какой-то грех полюбился. Где-то противление пошел. Еще что-то, да? И вот, ну не может человек остановиться. Не может. Вот идет, идет. Где-то гордость какая-то, еще что-то, да? И вот он говорит, что вот его такие дела... Вот он такой и есть. Он такой и есть. То есть здесь не смысл как поощрение, да? А нечестивый, потому что он делает нечестие. Неправедный, потому что он творит неправду. И не может, он не останавливается в этом. Он не останавливается, да? И, знаете, в Писании мы много такого находим. Иезекииль, Господь тоже посылает, когда Иезекииля, он говорит, так говорит Господь Бог, да? Он говорит... Кто говорит, слышит, пусть слышит. А кто говорит, не хочет, пускай не хочет. Это его дело, остается за ним. Да? Знаете, друзья, на эту тему как бы можно немножко и больше поговорить, но суть, знаете, мы иногда, у нас появляется такое, вот сам я сколько раз такое испытывал, вот слышишь кто-то из друзей, да, вот близких друзей, и пошел, вот раньше были друзья, и пошел вот так вот как-то все, да. И такое внутри возгорается какое-то, знаете, желание вот помочь, да, все. Вот. Я помню, было у меня особенно, я помню, один мы с другом, столько мы ездили вместе, только в Америку приехали, пели, все, знаете, ну настолько... Нас еще молодежи не было, Андрей его звать, и мы везде вдвоем находили маленькие церкви, все это, да, и потом вот так вот пошел. Я помню, мне сообщили, что вот он и то, и другое, и я вот, знаете, настолько воспламенился, но еще помоложе, помню, просто сел на машину, проделал 8 часов с лишним путь, приезжая к нему, чтобы побеседовать, просидели всю ночь. Ноль, абсолютно ноль. И прошло короткое время, там, я не помню, может, после твоей нашей встречи, год или чего, он так самоубийством и окончил свою жизнь. Вместе пели, ездили, все. И знаете, вот так вот смотришь, да, вот не, ты не остановишь.
не остановишь. И вот Писание показывает, да, вот Бог дал человеку вот это право, вот эту волю человека, и он не насилует ее. Он говорит, обращается, да. Но вот люди последнего времени, вот насколько, друзья, нам надо быть осторожными, чтобы не ожесточиться. Вот как Писание, когда услышите, да, не ожесточите сердец. Как легко, вот как легко, вроде бы что-то там, что, как-то оправдываешь, как-то ты находишь извинения своим действиям там или еще что-то, ну где-то там внутри ты же знаешь, что ты, ну, не прав, переступаешь, не так, да? Вот как важно вот это, друзья. Пускай Господь поможет вам. Мы на этом закончим, будем считать, что прошли до 11 стиха. Если Господь позволит, что у нас... никакого не будет шатдаун или еще что-то случится, да, то даст Бог на следующий раз, надеюсь, мы закончим тогда книгу Откровения. Что касается объявлений, друзья.